Здравствуйте. Для того, чтобы заняться децентрализацией так называемого постсоветского культурного пространства, совершенно не обязательно покидать пределы Российской Федерации. Мы уже говорили об этом вскользь, что жертвами культурной вертикали, восходящей к имперскому, а затем и советскому времени, становились не только музыканты из союзных республик, впоследствии ставших независимыми государствами, таких как Грузия или Беларусь, из первых двух выпусков подкаста «Нецуем единым». Похожие процессы происходили и внутри РСФСР, на самых разных рубежах территории, которую сегодня занимает Россия. Эту территорию населяли и населяют люди с совершенно разной идентичностью — национальной, культурной, религиозной, всякой. Но все их идентичности как бы заведомо признавались и признаются второстепенными по сравнению с главной, с принадлежностью к многонациональному российскому народу, как это формулирует действующий президент России и его спичрайтеры, или с принадлежностью к народу советскому, как примерно то же самое называлось раньше. Советский народ, писала Большая советская энциклопедия, это историческая, социальная и интернациональная общность людей, имеющих единую территорию, экономику, социалистическую по содержанию культуру, союзное общенародное государство и общую цель построения коммунизма. Конец цитаты. Хорошо, допустим. Но как появилась эта общность? В БСЭ сообщается, что она возникла в результате социалистических преобразований и сближения трудящихся классов и слоев всех наций и народностей. Как говорится, спасибо, мы вам перезвоним. В действительности кажется очевидным, что в многих случаях за рассуждениями о многонациональном народе в том или ином виде стоит история насилия. Приращение империи новыми территориями редко проходит бескровно. Причем, как подсказывает даже самая обыкновенная формальная логика, речь зачастую необходимо вести сразу о нескольких циклах кровопролития. Сначала непосредственно при завоевании земли, а потом и при перевоспитании ее коренного населения в духе лояльности победителя. Герои этого эпизода нашего подкаста могут многое об этом рассказать. И в прозе, то есть в интервью и комментариях, публикуемых сегодня, и в стихах, то есть в текстах песен, написанных иногда много столетий назад. Настало время отправиться на Северный Кавказ. То, что вы только что видели и слышали, это часть адыгского героического эпоса «Песня о битве при Куркужине». Одноименная речка до сих пор течет примерно там же, где в 1614 году состоялось это сражение. Я говорю «примерно» только потому, что руслом рек по прошествии столетий иногда свойственно немного менять свой контур. На русском языке о битве при Куркужине в свободном доступе информации почти нет. С точки зрения большой истории России, это не более чем сноска на полях, незначительное, малозаметное событие. Однако для людей исторически, живших на этой территории, это, судя по всему, совсем не так. Раз сражение оказалось увековечено в песне, которую помнят и спустя 400 с лишним лет. Исполнители композиции из ролика Мухаммед Батит, Заур Кушхов и Арсен Жиляев, а полевую запись осуществляет Булат Халилов, сооснователь вместе с Тимуром Котзоковым лейбла O-Red Recordings и гость этого выпуска подкаста «Нецуем единым». Человек, посвятивший себя изучению, возрождению и популяризации музыки Кавказа. Среди записей, сделанных Булатом и его командой, песни чеченцев, дагестанцев, азербайджанцев, даже понтийских греков из Абхазии и много кого еще. Но прежде всего, черкесов или адыгов.
Черкесы и адыги, собственно, это два названия для одного народа. Сами себя мы называем адыги. А черкес — это слово, которым нас другие народы называли. В общем, это народ на Западном Кавказе. Можно назвать Черкесию исторической областью. Государства как такового у нас не было. Ну, были феодальные там образования, как Кабарда, например.
Кстати, в битве при Куркужине начала 17 века как раз кабардинцы отбивались от аваров, ногайцев и калмыков. Как утверждает эпос, воды реки стали красными от крови человеческой и лошадиной. Тогда кабардинцы вышли из сражения победителями, но спустя 1,5-2 столетия им пришлось столкнуться с более серьезным противником.
После русско-кавказской войны, 1763-1864 год, мы потеряли свою независимость. Большинство черкесских историков и в целом в черкесском сознании события русско-кавказской войны, ее последствиями как геноцид расцениваем. Теперь у нас на территории Турции больше черкесов, чем на исторической родине, чем на Северном Кавказе, вот проживает. И в советское время нас искусственно поделили на 3 разных народа в 3 разных республиках и даже 4, можно сказать. Адыгейцы, кабардинцы, черкесы, карачаево-черкесцы и шапсуги Краснодарского края. Вот. Даже в школах нам говорили, что мы типа разные народы совсем, но на самом деле мы один народ.
Все эти события прямо отражались на репертуаре черкесских песен, который со временем претерпевал значительные изменения. В каталоге лейбла O-Red Recordings композиции с совсем разной историей, от глубокой древности до 20 века.
Считается, что самые древние песни, самые старые сохранившиеся, это нардский эпос. Вот. Опять же, нельзя сказать, что они пришли к нам вот в первозданном каком-то виде, мы не можем следить, мы видим, что эпос менялся. Ну, например, в песнях, вообще нардский эпос — это песни и истории о мифических богатырях, нартах, вот, которые там, ну, обладают сверхчеловеческой силой, магией и всем таким. Но, допустим, в некоторых песнях есть влияние того же ислама, например, там слово Аллаха может встречаться. Но это больше про то, как менялась там языковая или культурная ситуация. И ведь каждый раз, как эпос функционирует, это не какие-то готовые песни, а сказитель каждый раз как бы в момент сказительства и создает. Потом очень важен пласт, да, героических песен там 15-16 века, 17-го. Вот сильное разделение, если до русско-кавказской войны героические песни, они описывали войну и там битву как что-то, как подвиг, как способ обессмертить себя, как способ проявить доблесть. Вот. Во время русско-кавказской войны риторика песен сильно меняется. То есть там уже такие апокалиптические настроения, что черкесы борются с империей, с врагом, которого им вряд ли победить, и что надежды на победу нет. И единственное, что им остается, умереть с честью. Туапса пагушама шибляша Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва После появляется песня 20 века, тоже на исторические темы, русско-японская война, Первая мировая война, сталинские репрессии, красный террор. И в них тоже меняется тематика. В основном если это там, вот опять же, в учебниках по истории, в официальных мы часто слышим, как там наши там и на Первую мировую войну с радостью бежали, и на русско-японскую войну, как черкесы добровольцами шли. Если мы смотрим песни в этих событиях, то там все не так, то постоянно герои исторически, лирически, они говорят, что им приходится идти на войну, которая вообще не их война, что им приходится умирать за чужие интересы. И в целом все очень депрессивно и безрадостно. Опять же, во всех этих песнях слышно боль там, по утрате именно какой-то субъектности и независимости.
Вот за этот момент я зацеплюсь и чуть-чуть его подсвечу, потому что он кажется важным. Как советская система работала с национальными традициями, попавшими в ее силовое поле. Как правило, она не стремилась их уничтожить. И даже наоборот, по-своему хранила. В русле общей установки на дружбу народов и интернационализм. В региональных центрах появлялись ансамбли народных песен и плясок, пользовавшиеся официальной поддержкой. Между центром и периферией даже был налажен определенный культурный обмен, пусть и в рамках довольно жесткой субординации, чтобы не оставалось вопросов, кто здесь главный, кто диктует условия, а кто их принимает. Но акценты советская культурная политика расставляла по-своему, как бы адаптируя традиционный материал, исходя из нужд новой идеологической реальности.
А еще в советское время было такое, что песня русско-кавказской войны, вот тот же Кардангушев Зарамук, там и другие, они могли редактировать тексты. И, допустим, есть песня Сармахова, ее написал сказитель, ну, сочинил сказитель Абаза Апамбой. И вообще эта песня, она сочинена уже в период, когда мы потеряли свою независимость, и он там проклинает царя, казаков, и про то, что, ну, как стала жизнь ужасна. В советском варианте она уже выставлена так, что, типа, простой народ проклинает дворян, все редактировано.
Здесь есть понятный соблазн сказать, что, мол, коль скоро Советского Союза больше нет, то традиционную музыку можно вернуть как бы к заводским настройкам, очистить от налипшей на нее за годы скверны. Однако лейблу Red Recordings в сложившейся ситуации предпочитает действовать иначе.
Если мы, допустим, раньше были радикально настроены, что мы отрицали советское, пытались типа вычистить его от советского наследия, то сегодня мы считаем, что в советское время, можно сказать, появилась новая традиция, которая сформирована в чем-то, исходя из указаний там, вертикали власти, а в чем-то это были певцы, там, и поэты, и музыканты, которые действительно эту идею, это черкесы, которые эту идею разделяли. Поэтому мы не можем отделить советский пласт и сказать, что это не настоящее.
С тем, как отделить настоящее от ненастоящего, вообще нередко возникают проблемы.
Тут опять же важный момент про аутентичность. В целом, я не считаю, что это какая-то абсолютная ценность и чистота черкесской культуры. И не считать, что она когда-либо вообще была чистой. И просто очень важно этот момент прорабатывать и изучать. Конечно, влияние сверху было сильное, но мы не можем отрицать действительно, что кто-то чистого сердца верил в советскую идею и с ней работал. И опять же, несмотря на то, что ну, очень часто песни были переписаны, типа там, где была антиимперская риторика, что они заменяли на классовую, но нельзя сказать, что классовых проблем не было действительно в черкесском сообществе. Не нужно романтизировать доколониальную эпоху. И действительно, какая-то советская модель была принята искренне многими, не только музыкально, там, а вот вообще как способ существования. Советский проект был принят многими черкесами, потому что действительно было давление от, ну, условной знати на христианство. Вот. И кто-то действительно это воспринял. И эти моменты через культуру мы должны их проработать. И просто когда мы всю ответственность списываем на государство или там на кого-то большого и лишаем себя вот субъектности и агентности, это действительно ужасно. И с этим тоже свою ответственность мы должны брать на себя.
Этот подход явно отличает Булата Халилова, Тимура Кодзокова и вообще представителей Red Recordings от обыкновенных музыкальных этнографов-реставраторов. Причем иными здесь оказываются не только взгляды на преодоление имперского и советского прошлого. Я думаю, именно сейчас пришло время представить непосредственно музыкантов, которых мы сегодня слушаем и смотрим. Это прежде всего флагманский проект лейбла, группа с труднопроизносимым для носителей русского или английского языков названием Джерпеджедж. Ее состав довольно нестабильный. Помимо постоянного участника Тимура Кодзокова, отдельно, думаю, нужно назвать часто сотрудничавшего с группой Заура Нагоева. Именно в его исполнении чуть раньше прозвучал фрагмент древнего нардского эпоса. В переводе с адыгского языка «джерпеджедж» значит «эхо». И ансамбль действительно как будто ловит далекое эхо аутентичного черкесского фольклора, но при этом явно не ограничивается просто трансляцией услышанного. Группа изобретательно работает с традицией, с формой, с фактурой, с инструментарием. В музыке можно услышать не только народные инструменты, как струнно-смычковый шичепшин, но и скрипки с виолончелями, а порой и ровный, почти танцевальный бит. При этом перед нами очевидно и не то, что с легкой руки западных продюсеров 80-х годов стали называть словосочетанием «world music». Не фолк и этника, облегченные для современного слушателя, сдобренные элементами поп-музыки и электроники. Такой подход к традиционному материалу о Red Recordings как раз критикуют как поверхностный, туристический, по сути своей эксплуататорский. И да, в истории World Music было и немало образцов не метафорической, а реальной экономической эксплуатации, когда привилегированные музыканты и продюсеры из Европы и Америки зарабатывали большие деньги на записях, неприкрыто позаимствованных из стран так называемого третьего мира. Джерпеджедж и другие близкие им по духу артисты чутко относятся к фольклорным источникам, но при этом стремятся работать с ними как с актуальным материалом и по форме, и по содержанию. Это не world music, но и не наукообразная этнография, к которой у Булата Халилова возникает много вопросов.
У нас была идея, что во всем в том, что о музыке Северного Кавказа никто ничего не знает, в том числе и в самом регионе, виноваты во многом ученые-фольклористы. Вот у нас такая радикальная идея была, и раз они работают так, что все записывают, и это потом никто не слушает, а они пишут свои книжки, то мы делаем наоборот.
Полностью наоборот, конечно, не получилось. Булат и сам прямо сейчас работает над книгой о черкесской музыке. Но главное не это, а то, что для него и для его единомышленников фольклор не музейная вещь, а живая традиция, на которую можно и нужно реагировать не только рассудком, но и эмоционально.
Проблема в том, что этот подход, что традиционная музыка — это как бы и не культура, это этнография. Что есть культура, это такое что-то высокое, цивилизованное, что делает людей лучше. А есть этнография. Но ну, на протяжении всей там, истории человечества музыка поэтому и важна, потому что у нее есть ну, и эмоциональный спектр. И ты можешь, не зная контекста, не зная про что эта песня, все равно получать от нее удовольствие. И в какой-то момент для нас это стало политической проблемой. Мы поняли, что такая формулировка, что традиционная музыка или фольклор — это что-то, что не входит в сферу искусства, это народное творчество, что это именно политический момент. Так нас лишают вообще какого-то будущего, которое мы можем себе придумать. Так получается, что есть народы или культуры, которые связаны с будущим, с глобальностью, вот, а есть мы, которые там, которые связаны с этничностью. Нет, мы считаем, что традиционная музыка, вот мы должны лишить ее вот этого флера какой-то особенности. Она особенная в той же степени, в которой там техно особенная или там академическая музыка особенная. Когда нас спрашивали, как нужно слушать черкесскую музыку, вот мы отвечали так же, как вы там, не знаю, Бейонсе и Канье Уэста слушаете. То есть ничего особенного в прослушивании нет. Это ровно такая же музыка. Просто у нее есть контекст. Но в целом и у хип-хопа есть контекст, и у всего есть контекст.
Это последняя песня Джерпа Джедж, которая прозвучит в сегодняшнем выпуске подкаста. И заодно последняя на сегодняшний день, которая вышла у группы на сингле в комплекте с видеоклипом. Все то, о чем говорил Булат, она, кажется, практически идеально иллюстрирует. Начиная от способности музыки вызывать эмоциональный отклик, вне зависимости от понимания слов, и заканчивая отношением к фольклору не как к пыльным артефактам далеких времен, а как к феномену современной жизни. Если не знать, что тут есть традиционный источник, то эту вещь с легкостью можно было бы назвать, скажем, психоделическим фолком, правда? И проассоциировать с каким-нибудь модным американским лейблом, занимающимся раскопками в андеграунде. Но на самом деле лейбл не американский, а из города Нальчик. И музыка эта в России есть и была. Просто до определенного момента в централизованном, вертикально устроенном культурном пространстве на нее мало кто обращал внимание. И лишь в последние довоенные годы, благодаря усилиям активистов вроде Red Recordings, к ней стали прислушиваться. Шоу-кейсы черкесских музыкантов проходили в том числе в московских инди-клубах, а еще команда лейбла и музыканты Джерпа Джедж пару раз съездили в Европу, в том числе на престижный фестиваль Le Guess Who в голландском Утрехте. Их музыка там подавалась и подается как пост-фолк и пост-традиция.
Ну, пост-традиция во многом это для нас отмазка и такое журналистское клише. Просто когда мы начали вводить инструменты, которые там как бы не национальные, скрипки, там, барабаны, виолончели, нам начали кто-то там писать, что «О, вы пишете, что это фольклор, традиционная музыка, а это не традиционная». Мы такие, хорошо, это посттрадиция. И в целом это абстрактное, широкое понимание, которое больше описывает наш подход, что мы ищем свое звучание авторское, но в рамках традиции. То есть это тоже момент важный для нас. Очень часто, когда говорят про современную музыку, это должен быть какой-то фьюжн, что мы берем битмейкера и ансамбль, и чтобы это было современное, там должен быть техно-бит или там бас-гитара. А мы считаем, что современность может быть в рамках традиции, в целом все современно. Если я черкес, и я считаю, что это современно, это современно.
Остается только один вопрос, который, думаю, я обязан задать Булату Халилову. Мы слышали полевые записи черкесских фольклорных песен, которые делает Ored Recordings, и слышали более продюсерские, экспериментальные, посттрадиционные тейки группы Джерпеджедж. Но есть ли жизнь за пределами этого пространства? Становится ли посттрадиция на Кавказе хоть сколько-нибудь массовым феноменом? Появляются ли на сцене новые имена, которые позволят говорить обо всей этой истории именно как о полноценной сцене, а не как об индивидуальном художественном эксперименте?
Да, сегодня уже есть сцена, и это не только черкесская, мы шире там на Западном Кавказе. В целом мы начинали с вот первым таким нашим резидентом, где мы продюсировали, такой была группа «Хахауч». Вот мы издали один альбом, потом у нас с основателем «Хахауч» Булатом Ташлока творческие взгляды разошлись. Вот сейчас «Хахауч» делают, ну, что-то ближе к дарквейву, такому нордическому, но на основе черкесской музыки. В том же Джерпеджедж уже три состава сменилось. Вот. И что здорово, по разным причинам люди уходят, приходят. Но наши бывшие участники, они не забывают на музыку, а делают свои проекты. Например, вокалист первого состава Джерпеджедж Вибар Сапрыш с друзьями, вот они создали группу Евори, выпустили один альбом, их тоже можно назвать посттрадиционной музыкой. У них там тоже виолончели, ритм, секция. Участник Ори Башир Хацук. Вот он сольные проекты тоже делает. Тоже в экспериментальной такой манере. Его ученица Анжелика Карданова тоже что-то сольное делает. Другие наши резиденты. Это группа Мест из Адыгеи. Тоже там от кахона до виолончели все используется. Они там вдохновляются саундтреками там игры Last of Us. Ну да, в целом много всего происходит. И появилась карачаевская группа «Галу», тоже наши резиденты. И сегодня мы уже не одиночки. Сегодня вокруг лейбла что-то формируется. И есть много музыкантов, которым, например, не все в нашем лейбле нравится, и они хотят делать что-то свое, и нам кажется, что это здорово, что даже когда там мы друг с другом не договариваемся и ссоримся, это в итоге приводит к новым проектам.
А еще интересный вопрос уже не к Булату, а скорее так, в воздух. Можно ли масштабировать опыт Ored Recordings на другие регионы? Могут ли активисты такого рода найтись на русском севере, на Дальнем Востоке, в других частях страны? Метод, который Булат Халилов в другом интервью обозначил как панк-этнографию в духе лейбла Sublime Frequencies с западного побережья США, который при всей спорности подхода занимается экскавацией малоизвестных традиционных звуков из городов и сел разных уголков мира. Он же может быть применен и в российском контексте. Более того, если этим станут заниматься не заезжие архивисты из Сиэтла, а свои люди, региональные энтузиасты, такие как Ored Recordings, то удастся избавиться и от колониального флера, заведомо присущего любому проекту, в котором люди из благополучных стран вроде США исследуют музыку далеких экзотических мест. Это самая здоровая и желательная ситуация, когда импульс исходит не извне, а изнутри, от людей, причастных к той или иной культурной традиции буквально по праву рождения, и стремящихся вернуть ей агентность и субъектность, о чем мы много сегодня говорили. Я формулирую это как риторический вопрос, но на самом деле у меня есть на него ответ. Да, в некоторых других российских регионах тоже происходит кое-что интересное по части локальной музыки. Не зеркально по отношению к Северному и Западному Кавказу, а по-своему, но процессы идут. И о кое-каких примерах этих процессов подкаст «Не цоем единым» собирается вам рассказать в следующих выпусках. Как говорят на радио, не переключайтесь.